Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: станет ли Ростовская область вторым Чернобылем? Кызыл. Врачи умирают от чахотки. Сергиев Посад. Первыми увольняют юристов и экономистов. Обнинск. Хочешь купить витамины? Неси рецепт. Это в первой части программы. Во второй: Вятские поляны. Зарплату выдают продуктами. Челябинск. Голодные журналистки подали в суд на хозяина газеты. Ижевск. Сколько на самом деле стоит тепло в квартире? Оренбург. Выпускники ищут работу. Самара. Появится ли закон о правах животных? Псковская область. Кто поможет больным детям обрести семью? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бочкарев. Значительное большинство жителей Ростовской области выступает не только против строительства новых реакторов на Волгодонской атомной станции, но и самой АЭС как таковой. По данным РАМИР, доля противников расширения атомной станции составляет 91% населения региона. Между тем, побывавший недавно на этом объекте атомной энергетики председатель наблюдательного совета госкорпорации «Росатом» Сергей Собянин заявил журналистам, что второй энергоблок Волгодонской АЭС будет запущен еще до конца текущего года. По словам Собянина, в ближайшие 2-3 месяца будет также принято решение о строительстве третьего энергоблока данной атомной станции. Незаконно и опасно, такую оценку дают ростовские ученые проекту пуска третьего и четвертого блока Волгодонской АЭС. По их мнению, уровень безопасности на этой станции ниже китайских стандартов. В связи с этим стоит напомнить, что в конце 90-х годов прошлого века проект этой станции, включавший 4 энергоблока, был признан небезопасным. Представители общественности провели тогда свою независимую экспертизу проекта новой АЭС, и до сих пор многие из них считают, что ее выводы были полностью проигнорированы властями. Хотя один из экспертов, руководитель регионального экологического движения «Новая волна» Василий Агафонов, считает, что в тот раз к мнению общественности все же прислушались.
Атомщики тогда, вот на рубеже веков, вот в начале нулевых годов, все-таки они действительно прислушивались, и действительно они сказали, что благодаря общественности улучшилась безопасность ростовской атомной станции, что это, в общем-то, самая безопасная станция в России на тот момент была. Вот. Но сейчас, к сожалению, просто голос общественности, звучащий сейчас, он и звучит не так, как раньше, потому что, в общем-то, энтузиазма поубавилось. Люди видят, что их голос не будет иметь решающего значения.
Еще в 1999 году общественная экологическая комиссия обращала внимание на то, что сооружение этой АЭС приведет не к снижению, как утверждали авторы проекта, а к росту цен на электроэнергию в Ростовской области. Так и произошло в действительности. Например, в 1998 году электричество на Дону стоило дешевле, чем в соседних регионах – Краснодарском и Ставропольском краях. А в 2001 году, уже после пуска АЭС, Ростов сразу же обогнал соседей и продолжает уверенно лидировать в кавычках и по сей день. Как оказалось, в этом нет ничего удивительного, и практически повсеместно в тех российских регионах, где действует АЭС, стоимость электроэнергии выше, чем в среднем по стране. Объясняется это прежде всего дороговизной ядерного топлива. О прогнозах, которые содержались в выводах общественной экспертизы, рассказывает руководитель регионального общества защиты российских черноземов Елена Водолазская.
Были сделаны, так сказать, небольшие прогнозы. То, что 30-километровые льготы, которые положены, отменят, и то, что все эти обещания не будут выполнены, то есть сбылось, вот все сбылось как по писаному. То есть льгот никто не получает, людей по-прежнему никто не слушает, сомнениям людей по-прежнему не считаются и так далее, и так далее. Тревога остается.
В этом году на Дону прошли общественные слушания, на которых обсуждались проекты возведения третьего и четвертого реакторов АЭС в Волгодонске. Донские экологи считают, что при организации нынешних слушаний «Росатом» откровенно манипулировал общественным мнением. Доступ к средствам массовой информации для противников АЭС был серьезно затруднен, если не сказать запрещен, в то время как рекламные материалы атомной промышленности регулярно публиковались практически во всех СМИ региона в течение длительного времени. Большинство заинтересованных граждан, проживающих прежде всего поблизости от АЭС, не смогли принять участие в обсуждении проекта только потому, что представители Росатома назначили слушание на 15:00 рабочего дня. Вместе с тем были обеспечены все условия для участия в слушаниях сотрудников атомной станции, которые, ясное дело, высказались за строительство новых реакторов. Продолжает Василий Агафонов.
С формальной точки зрения все формальности соблюдены, но проблема еще в том, что, конечно, общественное движение в нашей стране находится на спаде, и той мощной волны антиатомного движения, которое было у нас на рубеже веков, в конце 90-х годов, в начале нулевых годов, его нет. Отчасти потому, что люди видят, насколько изменилось и законодательство. Вот законы приняты такие, что как бы все те благие положения в Конституции, они обходятся. Принимаются такие законы, чтобы людям было труднее бороться за свои права, а власти и бизнесу, в общем-то, никаких проблем эти люди не доставляли. Вот общая тенденция последних лет.
После представления на слушаниях проектов 3-го и 4-го блоков Волгодонской АЭС стало очевидно, что атомщикам было что скрывать. И у экологов есть очень серьезные основания для опасений. Согласно информации, представленной проектировщиками, на Волгодонской АЭС планируется реализовать морально устаревший проект, утвержденный еще в 1979 году. Вопросы обращения с ядерными отходами и вывода из строя станции по окончании срока эксплуатации в проекте вообще не рассматриваются. Несмотря на однозначное требование этого федеральным законодательством. Тем не менее, по словам Елены Водолазской, даже сейчас можно изменить ситуацию к лучшему. Для этого нужно
настаивать на очередных слушаниях, хотя бы в Ростове. Потому что это будет совершенно другая ситуация. Это первое. Второе. Я не хочу раскрывать людей. Ну, есть ученые, которые занимаются, извините, по 30 лет этим вопросом. Даже сейчас существует возможность перепрофилировать на гораздо более безопасные и более эффективные источники энергии. Есть несколько вариантов. Их вполне можно нашими силами Ростовской области никуда не обращаться ни к питерским ученым, ни к московским ученым.
Около 15 лет назад профессор Вадим Гарин, руководитель Ростовского общественного экологического центра и заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности Ростовского университета путей сообщения, вместе с коллегами-экологами уже боролся против строительства Волгодонской АЭС. Тогда, вопреки всем обещаниям властей прислушаться голосу народа, станцию все же построили и запустили с грубейшими нарушениями. Выводы двух общественных экспертиз, в которых помимо Гарина участвовали и другие известные ростовские ученые, атомное ведомство учло лишь отчасти. Вместо 4 энергоблоков построили только 2. Первый запустили в 2001 году, второй достраивается и вот-вот должен заработать. Ученые, собравшиеся под эгидой Ростовского экологического центра, уже подготовили свое заключение о том, каким последствиям, по их мнению, может привести реализация проекта по строительству на Дону еще 2 ядерных энергоблоков. Насколько сегодня власть готова прислушаться к глазу народа, станет окончательно ясно уже в самое ближайшее время. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Кызыл, Александр Филатенко. По официальной статистике, около 10% от числа всех умерших в республике – жертвы чахотки. В прошлом году умерло 253 человека, на 26 больше, чем в предыдущем. Резкий скачок уровня смертности местные фтизиатры напрямую связывают с издержками федерального законодательства, ликвидацией системы льготного лекарственного обеспечения и уменьшением коечного фонда больниц. По информации Минздрава Тувы, за последние 3 года по федеральной целевой программе вообще не поступали противотуберкулезные препараты, предназначенные для той категории больных, которые страдают неизлечимыми лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза. Говорит заведующая организационно-методическим кабинетом республиканского туберкулезного диспансера Полина Кенден.
Утвержденная норма 103 рубля 21 копейка. В прошлом году вот по кожунам опять же выделяли от 38 рублей на медикаменты до 70 рублей. 2-3 раза ниже, чем положено. Естественно, больного так не вылечишь.
Сама же дотационная республика не в состоянии закупать лекарства из-за их высокой стоимости. В результате в прошлом году, например, потребность в противотуберкулезных препаратах за счет средств республиканского бюджета была удовлетворена всего лишь на 27%. Курс лечения дорогостоящий. По оценкам тувинских фтизиатров, около 100 тысяч рублей. Сумма неподъемная для больных, которые из-за низких зарплат едва сводят концы с концами. Вот что рассказал мне один из больных, кызылчанин Александр Киней.
Я лежал в костном отделении. Самое необходимое лекарство представляли медики сами. А помимо того, что не входило в обязательный лекарственный рацион, приходилось приобретать за свой счет. Разумеется, что с каждым годом, даже в течение полугода, цена на те или иные препараты, они возрастают.
Проблема из проблем обеспечения больных продуктами питания, от которого в не меньшей степени, чем от лекарств, зависит исход лечения туберкулеза. Заведующая организационно-методическим кабинетом рестуб-диспансера Полина Кенден продолжает печальную статистику.
Утвержденная норма на стоимость койко-дня по продуктам питания составляет 136 рублей 14 копеек. У нас же в Кажунах от 38 рублей до 70 рублей. Почти в два раза ниже, чем запланировано на питание, получает больной в стационаре. Одним из факторов излечения туберкулеза является хорошее натуральное белковое питание. Если питание будет плохое, естественно, больной не вылечится.
Сегодня в республиканском тубдиспансере на лечении находится 2880 больных с активной формой туберкулеза. 1090 из них с открытой. Размещать больных больше негде. Тем не менее, в некоторых районах в целях федеральной политики оптимизации расходов закрываются стационары. Республики и прежде не хватало мест для туберкулезников. В четырех самых неблагополучных по туберкулезу районах специализированных стационаров просто нет. После сокращения коечного фонда почти половину больных врачи вынуждены лечить амбулаторно. Это многократно повышает не только риск прогрессирования туберкулеза у больных, но и распространение его среди здоровых людей. В прошлом году в республике выявлено 578 впервые заболевших туберкулезом. Причем среди них не только малоимущие, традиционно считающиеся основной группой риска, но и люди среднего достатка и даже состоятельные бизнесмены. Не щадит страшная болезнь и самих медиков. За три последних года умерло 10 фтизиатров. Это самый высокий показатель по России. Специалисты считают, что за годы работы в тесном контакте с больными у врачей и медперсонала вырабатывается иммунитет к палочке Коха, рассказывает Полина Кенден.
Вот в прошлом году у нас заболели по Туве 5 человек. Если медик заболеет туберкулезом, то он заболевает именно лекарственно-устойчивой формой туберкулеза, и практически он сразу переходит в разряд хроников, и его невозможно излечить. Поэтому, естественно, молодые врачи и медсестры очень боятся работать у диспансера, я, с одной стороны, понимаю. В Кажуне, вместо 5 врачей у нас в настоящий момент работают 2. И то сейчас одна уедет, потому что ей до сих пор за много лет не предоставили жилье.
Дотационная Тува не в состоянии справиться с туберкулезом. Переломить негативную тенденцию, как считают специалисты, можно только увеличением медицинских ресурсов противотуберкулезной службы республики, как минимум. А вот мнение первого секретаря Республиканского комитета КПРФ Николая Белкова.
Это о чем говорит? Это говорит о том, что государство не заботится о своих гражданах. Что касается здоровья граждан, то это из всех программ нужно поставить на первое место. Каждый регион должен иметь дополнительное финансирование. А где мы дополнительно финансированы будем? Вот я вам скажу, когда планировали трехлетний бюджет, то помощь регионам была в пределах где-то около 300 миллиардов рублей. А сейчас, когда связано с антикризисной ситуацией, в пределах 150 будет выделяться. Вот как региону или нашей республике выделить денежные средства на эту программу?
Минздрав Тувы неоднократно обращался за поддержкой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации к бывшему министру Зурабову, нынешнему Голиковой, к сенатору от Тувы Пугачеву, но безрезультатно. Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
В эфире Подмосковье, Вера Володина. На стекольном заводе в Сергиевом Посаде нет профсоюзной организации, хотя работает там примерно 1000 человек. Несколько дней назад группу работников завода остановили на проходной, не пустив на работу, рассказывает одна из них Ольга Солнышкина.
Есть люди, которые стоят в цехах, там около печей, они работают. Те, кто сидят в кабинетах, смотрят в окна, и они понимают, что они следующие. Просто возможно, что следующая партия будет уволена каким-то более изощренным способом.
Рассказать, куда обращаться в случае чего, просят увольняемую группу юристов и экономистов из 16 человек. Начальник отдела Мария Антонова объяснила, как им предлагали искать другую работу.
Нас просто вызвали, сказали, если вы не уволите по собственному желанию, будут приняты другие меры. Какие меры, мы не знали. По собственному желанию никто не собирается увольнять в наши условия кризиса. Все сказали, если у вас есть сокращение, сокращайте. Если у вас какие-то другие у вас есть предложения, предлагайте. Нам сказали, что скорочения никакого нет, и не будет. Просто убирают людей для того, чтобы хоть каким-то образом сократить.
Завод современный, с итальянским оборудованием. На российском рынке стеклотары его доля оценивается в 16%. Он работает, но еще с лета прошлого года предприятие вдруг прекратило расплачиваться с мелкими подрядчиками. Один из них даже проводил голодовку, требуя денег. В феврале из-за долгов по зарплате собственным сотрудникам завод проверяла прокуратуру и обязала выплатить 7 миллионов рублей задолженности по зарплате. Но долги появились вновь, даже после смены руководства. Новое руководство здесь называют почти прямым банковским управлением. Дело в том, что директор назначен банком «Авангард». Именно от этого банка на завод по лизингу поставлялось новое оборудование. А увольняемые с явным нарушением закона сотрудники ежедневно приходят к проходным, как на работу, объяснила Ольга Солнышкина.
Каждый день на работу приезжаем, составляем акт, что мы были в таком-то количестве, и отвозим инспекцию трудовую. На руках у всех есть трудовые договоры. В данный момент нам доступ к рабочим местам запрещен. Кроме того, людям выдавали на руки уведомления, в котором, вернее, просили их расписаться. В уведомлении было написано, что предприятие больше не нуждается в ваших услугах.
Эти уведомления увольняемые отказались подписать и вместе с заявлениями отнесли в прокуратуру. Мария Антонова.
Будем добиваться. И раз такое дело пошло, что даже людей убирают, матерей одиночек, муж с женой легко могут убрать, когда знают, что и ребенок иждивенец есть, их не касается, туда еще будет. Они убирают по принципу, оставить 2 человека, это достаточно в этом отделе, здесь оставить 5 человек, здесь оставить 1 человек, и нормально. Но у каждого работника есть трудовая книжка на предприятии, они даже просто не допускают дойти на предприятие. Вот что самое интересное. И тут еще задержка и зарплата, и плюс еще не за февраль не платили.
Юристам хорошо известно, в такой ситуации увольнение возможно либо по соглашению сторон, либо по сокращению. Ольга Солнышкина.
О сокращении речь не идет, и нам сразу сказали, что никакого сокращения не будет. То есть либо мы принимаем вот эти условия, которые они предлагают, либо в том случае, если мы их не принимаем, тогда они создают новое предприятие. Все активы этого предприятия передают за долги в то предприятие, и мы по-прежнему остаемся сотрудниками сегодняшнего предприятия, у которого ничего нет. И даже по суду взять с него ничего невозможно, потому что у него имущества нет, оно распродано, потому что денег у него нет, а оно банкротится.
Такие планы у нового руководства завода, которое, кстати, коллектив встречал с надеждой на лучшее.
При предыдущем руководстве такого не было, чтобы не пускать людей, как будто, извините, даже не как мусор. То, что мы такое сделали, проработали там и 2, и 3 года, и сначала проработали люди. И сейчас не пускают на рабочие места, это не очень красиво, неприятно.
Как происходящее оценивает заводское руководство, узнать не удалось не только мне. От съемочной группы местного телевидения начальство скрывалось, воспользовавшись другими заводскими воротами. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода».
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. В Обнинске, после того, когда прокуратура проверила местные аптечные сети, сложилась очень тяжелая ситуация с отпуском лекарств. Прокуратура выявила случаи, когда лекарства, на которые нужен рецепт врача, продавались без рецепта. Поэтому почти все аптечные сети города оштрафовали на 50 тысяч рублей. Как рассказывает директор аптечного предприятия «Фитофарма» Лев Березнер, для проверок использовались так называемые контрольные закупки.
Тетрациклин, мазь. 9 рублей. Заходит бабушка. Доча, вот мазь не такая нужна. А у вас есть рецепт, бабуль? Дешево дочу возьму. Ну ладно, как бабушку, куда отправлять ее, да? Бабушка покупает мазь, заходят сотрудники прокуратуры, показывают корочки, и «Фитофарм» наказан на 50 тысяч рублей. Абсурд, понимаете, просто абсурд. И сотруднику прокуратуры задал вопрос, а вот не дай бог, ситуация происходит что-то вечером. У вашего ребенка поднялась температура, нужны антибиотики. Выходной день. Что вы будете делать? Я пойду в аптеку. Я говорю, вам откажут. Я пойду в другую аптеку. Я говорю, и там вам откажут. А я в третью, в четвертую, и где-то мне продадут. Просто остается очень негативный осадок. В конечном-то итоге будут страдать в первую очередь люди.
Теперь все аптеки требуют от покупателей рецепты. Вроде бы правильно все. Но в городе сложилась многолетняя практика, когда те же антибиотики или гипотезивные препараты можно было купить в аптеке запросто, не говоря уж о гормональных противозачаточных средствах. Люди к этому привыкли, тем более, что попасть в поликлинику на прием к врачу – это всегда проблема. Врачей мало, а людей, которым нужна их помощь, много. Теперь же, по мнению бывшего врача-пенсионерки Татьяны Патрушевой, ситуация обострится сильнее.
Аптек у нас много, по существу на каждом углу. До аптеки дойти частенько буквально 5-10 минут. А теперь что? Рецепты нужно обновлять ежемесячно. Это нужно записаться, отсидеть в очереди, получить этот рецепт. Поликлиника для части больных, она довольно далеко находится. Очереди занимают с 6 утра. Это нужны силы. У стариков преклонного возраста и тяжело больных не будет сил стоять в этих очередях. Что им остается? Врача на дом не вызовешь. Вот у нас в доме Гагарина 36, 3 месяца не было участкового врача. В регистратуре по телефону отвечали, вызывайте частного. А на врачей какая-то нагрузка. Население 100 тысяч в городе, да? На врачей резко увеличится нагрузка. Вот только посчитать, сколько времени уйдет просто на выписывание рецептов. Увеличится время приема врачей.
Председателю Обнинского диабетического общества Татьяне Черевань также не нравится эта ситуация.
Появилась тревога. Тревога, что увеличится количество лекарств, которые мы должны выписывать по рецептам. Это значит, чтобы получить рецепт, нужно пойти к врачу, к специалисту записаться. Например, больным с сахарным диабетом гарантированно записаться к врачу нужно прийти в поликлинику не позднее, чем в 6:45. А теперь представим, что количество людей увеличивается, желающих попасть к врачу. То есть ситуация для нас усложняется.
Строгое требование следовать правилам рецептурного отпуска лекарств в первую очередь объясняется заботой о людях, чтобы не допускать случаев осложнений, вызванных самолечением. Но Татьяна Патрушева, много лет отработавшая на скорой помощи, таких случаев не припоминает.
Случаев, чтобы были тяжелые осложнения от самолечения, я как врач с этим не сталкивалась. Наоборот, последние годы, когда я работала на скорой помощи, мы сплошь и рядом именно сталкивались с тем, что нас вызывали потому, что люди оказывались без лечения. И мы им настоятельно советовали обратиться к врачам, а в последующем регулярно принимать то ли сердечно-сосудистые препараты, то ли гипотензивные. Потому что лечение гипертонии сейчас построено на постоянном приеме определенных препаратов. А мы как раз сталкивались с тем, что больные оказывались в тяжелом положении именно из-за отсутствия лечения, но не из-за самолечения.
Еще обнинские медицинские начальники заявляют, что они справятся с возросшим потоком людей в поликлинику. Для того, чтобы выписывать рецепты, обещают даже выделить специального врача. Но эта мера навряд ли поможет справиться с ситуацией. Что только не придумывали в обнинской поликлинике, но как люди приходили записываться к врачам к 6 часам утра, так и приходят. А теперь им придется приходить еще раньше. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30, коротко о главных событиях. В Хабаровске в субботу состоялся митинг, в ходе которого работники авиакомпании «Дальавиа» потребовали вернуть долги по зарплате и пособия по увольнению. Митингующие держали в руках плакаты с надписями «Правительство, услышь народ, верните наши деньги». Во Владивостоке около 300 активистов Приморской общественной военной ассоциации Совет офицеров Владивостока провели митинг. Они выступают против реформы вооруженных сил, которую называют «развалом армии». New Frontier Bank в штате Колорадо закрывается вследствие банкротства. Это крупнейший банк из 23 обанкротившихся в этом году в США. Банк вложил около 2 миллиардов долларов в злокачественные активы. В американском штате Теннесси в пятницу 2 человека погибли, около 30 пострадали в результате урагана «Торнадо». В иракском городе Масул в результате взрыва погибли 5 американских солдат и 2 полицейских, десятки людей ранены. В Тбилиси грузинская оппозиция намерена провести сегодня новые акции протеста в рамках объявленной кампании гражданского неповиновения. Главное требование – отставка президента Грузии Михаила Саакашвили. Конституционный суд Молдавии должен сегодня принять решение относительно пересчета голосов, поданных на парламентских выборах 5 апреля. С просьбой о пересчете в суд от имени правящей партии коммунистов обратился ее лидер, президент Молдавии Владимир Воронин. Президент США Барак Обама заявил о первых проблесках надежды на начало выхода американской экономики из рецессии. В Таиланде демонстранты, угрожавшие сорвать саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии АСЕАН, который проходит в курортном городке Паттайя, добились своего. Министры иностранных дел Японии, Кореи и Китая были вынуждены отменить трехстороннюю встречу. Премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко проведут в апреле отложенные ранее переговоры, сообщила в пятницу пресс-служба украинского правительства. Второй военный корабль США прибыл на место, где сомалийские пираты продолжают удерживать капитана американского сухогруза Ричарда Филлипса. Пираты требуют за него выкуп в 2 миллиона долларов.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Вятские поляны» Кировской области, Екатерина Лушникова.
Находятся в очень трудной ситуации. Люди фактически сегодня на грани и физических, и моральных своих возможностей.
Уже 5 месяцев не получают зарплату рабочие Вятскополянского машиностроительного завода «Молот». Предприятие принадлежит к оборонному комплексу и выпускает автоматы Калашникова и другое вооружение. Вернее, должно выпускать, так как уже несколько месяцев завод, работающий почти исключительно по государственному заказу, никаких заказов от государства не получает. Долг предприятия по зарплате приближается к 100 миллионам рублей, рассказывает заместитель генерального директора Диана Насырова.
Нет заказов, да, нет заказов, нет оборотных средств. У нас существует долг по заработной плате перед работниками, у нас существует задолженность перед энергетиками, поэтому мы пока запуститься не можем. Фактически с Нового года мы отработали недели две, там плюс-минус несколько дней. То есть мы там выходили, потом опять вводили в простой, потом снова выходили, опять уходили в простой. И терпение, и понимание, я думаю, тоже, в общем, уже где-то будет скоро заканчиваться. Потому что все-таки мы государственное предприятие, оборонное предприятие, старейшее. У нас в следующем году будет 70 лет предприятию. И сегодня не очень понятно, почему вот политика такова, что нет ни контрактов, нет поддержки, нет государственного заказа.
Руководство предприятия, чтобы поддержать своих рабочих, было вынуждено пойти на крайние меры, напоминающие советские времена, начать распределять продуктовые наборы среди особо нуждающихся.
Ну, нужно как-то поддержать. Пришли к этому, нашли в законодательстве, что да, закон позволяет выплату в неденежной форме. Если это полезно для работника и его семьи, он может, ну, как бы это использовать, да. И если это выплата не больше 20% от начисленной заработной платы ежемесячной. И, естественно, по личному заявлению работника, то есть добровольно. Но первоочередные выплаты будут именно остро нуждающимся, я имею в виду вот продуктовые вот эти наборы, поскольку и деньги найти очень сложно на это. Матери-одиночки, вдовы.
В продуктовый набор входит бутылочка подсолнечного масла, мука, сахар, макаронные изделия, рис, гречневая крупа и 4 банки тушенки. Одна из тех, кто будет получать такой продуктовый набор, Людмила Зайцева.
Я Людмила Зайцева. И семья все заводчане. Сын, муж, инженер первой категории, начальник бюро конструкторского, тоже на заводе работает. И вот на мою пенсию, это 2 семьи мы живем. 2 семьи, их 4 и нас 3. Вот как можно прожить так? И за все услуги еще надо заплатить. Там жилье, они живут в квартире, и мы с вами тоже живем. Пособия на детей уже не платят после 1,5 года, и исполнится уже не платят. Но вот они совсем без зарплаты живут. Как можно прожить без денег? 5 месяцев завод уже деньги не дает, да как?
Люди живут на грани отчаяния и голода.
Хоть вешайся, вот что я могу сказать. Старый человек, 60-летний. Это что, выход из положения? Ну, много таких, которые не знают, как жить. Ну, не думал, что в 60 лет, я думаю, буду думать, 5 тысяч как разделить, им сколько отдать и себе сколько оставить. Что, на пенсию 2 семьи можно прожить, если за квартиру надо 2 тысячи, за услуги, да, за квартиру 2 тысячи, почти 3. Что мне, что сыну платить. И еще на что-то хотя бы хлеб с молоком покупать. Ребята ведь маленькие. Так это что за завод такой? Что за государство такое, что всех на произвол судьбы бросило и никакого складу нигде нету?
Если ситуация не улучшится в ближайшие дни, рабочие завода 21 апреля планируют выйти на митинг.
Хотят идти на митинг, но результат-то какой будет от этого или нет? что делается или с государством нашим, или с правительством нашим. Ну, кто-то помочь-то должен заводу и нам всем.
Завод «Молот» в Вятских Полянах – не единственное предприятие в Кировской области, имеющее долги по зарплате. Общая задолженность кировских предприятий, по данным Кировстата, составляет 160 миллионов рублей. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио «Свобода».
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев. 31 марта трое челябинских журналистов, доведенных до отчаяния задержкой заработной платы, устроили пикет возле здания областного законодательного собрания. Их бывший работодатель, член партии «Единая Россия», известный челябинский предприниматель Валерий Алешкин. Участников акции задержала милиция, а позже дело о самовольном пикете было передано в суд. Вот как начиналась эта история. Слово журналистки Анастасии Богомоловой.
Ну, я проработала в газете «Чел» полтора года, 21 ноября я написала заявление на увольнение. Заработную плату постоянно платили с задержками. С весны 2008 года ситуация все хуже и хуже была. В июне месяце ушла практически полностью вся команда одного из последних главных редакторов газеты «Чел».
Журналисты и редакторы в издании газеты «Чел» не задерживались. Кто-то бежал сам, кого-то Алешкин увольнял, как не оправдавшего надежд. В результате последние несколько месяцев в штате осталось 3 человека, которые работали, несмотря на 3-месячную задержку оплаты своего труда.
Последний месяц нашей работы мы писали пару, наверное, или тройку раз господину Алешкину письма с просьбой все-таки выдать нам заработную плату, потому что у нас не было денег элементарно, чтобы добраться до работы, до пресс-конференции куда-нибудь. На момент, там, на 21 ноября нам не выдали вот за сентябрь, октябрь и ноябрь денег. То есть денег не было вообще. Мы втроем обратились в прокуратуру. Передали Алешкиному тоже копию нашего заявления в прокуратуру. Тогда же он мне буквально в тот же день позвонил и сказал, что зря мы это делаем, у вас ничего не получится.
Журналисты подали в суд и выиграли его. Однако судебные приставы обнаружили на счете предприятия нули, а в офисе зияющую пустоту. Между тем, Настя Богомолова уверена, после их увольнения на счет фирмы была переведена сумма, которой с лихвой бы хватило покрыть долг по зарплате.
Летом лично я сама занималась составлением бумажками без заключения договора с правительством области об информационном сопровождении. То есть там была сумма 262 тысячи. То есть эта сумма пришла как раз после нашего увольнения. По моим данным, сумма эта пробыла на счетах Медиаполиса где-то, ну, может быть, 2-3 дня. По идее, с нами должны были как раз рассчитаться из этой суммы, но он, видимо, посчитал этого не делать.
Со своими проблемами ребята обращались к спикеру законодательного собрания, а также в общественную приемную Владимира Путина, но все безрезультатно. Приемные премьер-министра, видимо, вообще не читали их заявления, так как посоветовали обратиться в суд, хотя суд уже был выигран. Отчаявшись добиться своего общепринятыми методами, журналисты вышли на пикет, но не прошло и 10 минут, как их забрали в милицию.
Буквально через 10 минут, как мы простояли, подъехали уже наряд милиции, забрали у нас документы, спросили, сколько мы тут еще простоим, и сразу после этого посадили нас в пазик и повезли. 2,5 часа, если не 3, мы составляли протоколы, написали объяснения.
В результате суд постановил, что Анастасия Богомолова должна будет заплатить 1000 рублей штрафа, как организатор несанкционированного пикета. Милиционеры остереглись увозить с собой участницу пикета журналистку Ирину Гундареву. Ее спасли корочки газеты «Челябинский рабочий». Она сотрудничала с газетой «Чел» внештатно, и ей задолжали $500, говорит Ирина Гундарева.
Я ему звонила, посылала смски. Потом я подошла к нему прямо в ЗСУ. Он увидел меня. Вы кто? Я говорю, я вообще-то Гундарева. Говорю, та самая, которая у вас работала. И я прям при журналистах, при всех, они стали же заинтересованы поворачиваться. Это было еще до пикета как бы. И говорю, Валерий Васильевич, вы не хотите отдать мне мои деньги? Он бедноторопел такой наглости. Обратитесь ко мне в рабочей порядке. Залепетал что-то там и нырнул от меня. Короче, я пыталась по-хорошему с ним поговорить.
По-хорошему не получилось. Сейчас Ирина Гундарева ждет судебного заседания. В своем исковом заявлении она требует уже не 500, а $5000 в качестве возмещения морального ущерба. Кстати, у Насти Богомоловой на почве всех переживаний и стресса начались проблемы со здоровьем. А вот запись разговора Ирины Гундаревой и депутата-неплательщика в день пикета. В присутствии своих коллег с телевидения Ирина попыталась взять у Алешкина комментарий по поводу всей этой ситуации.
Мелкое хулиганство и такая небольшая провокация. Я думаю, что люди, видимо, вот таким образом развлекаются, видимо, заняться им нечем, вместо того, чтобы трудиться.
Валерий Васильевич, вы считаете, когда люди требуют свою зарплату, они развлекаются?
Я вообще не понимаю, чего мне говорить.
Приставы вызывали
вас? Со мной никто не разговаривал.
Они утверждают, что разговаривали с вами. И приезжали к вам, описывали ваши, смотрели ваши счета.
Значит, у меня никто ничего не описывал, описывать не может, потому что такого состояния не было и нет.
А ваше ОАО «Медиаполис» ликвидировано?
Знаете, я являюсь председателем совета директоров в 19 компаниях. И лично являюсь собственником 10 компаний. Если вы говорите о какой-то компании, где я являюсь учредителем, скажите, какой. Мы будем общаться тогда предметно.
ОАО «Медиаполис». Сетевой ресурс газеты «Чел».
Я думаю, что я достаточно ответил.
По данным издания «Чел.ру», Алешкин входит в сотню самых богатых челябинцев. Ему принадлежат Южноуральская химическая компания, химчистки и несколько дорогих магазинов. Пострадавшие журналисты намерены добиваться возбуждения уголовного дела в отношении своего бывшего работодателя. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. В Ижевске с недавних пор появились дома-должники. Частная управляющая компания «Ишкомцентр» в марте выдала уполномоченным собственников финансовые отчеты за прошлый год. Типичные для Ижевска пятиэтажки по этим отчетам в минусе на 300, 400, 500 с лишним тысяч рублей. Причем доля неплательщиков жильцов в этой сумме не более 10%. Остальное сложилось из завышенных счетов на оплату тепла и горячей воды, предъявленных арендаторам городских тепловых сетей «Удмуртские коммунальные системы» управляющим компаниям. Говорит уполномоченная собственников дома номер 23 по улице Репина Галина Белякова.
Как же это так? Когда я глянула на свой отчет, смотрю, значит, поквартально все идет с нарастающим успехом. Я думаю, что за елки зеленые? Давай звонить. Вот эти мне две цифры понятные. Вы согласно тарифов, согласно нормативам, предъявляете нам количество жильцов-то на количество квадратных метров, то, что положено оплатить. Это графа то, что оплачено. А вот эта графа, предъявленная поставщиками, я говорю, откуда она взялась, такая графа, такие цифры? Меня вот это самое главное, говорю, поразило, мне чуть голова не отпала. Цифра оплачена нашей фирмой. Я говорю, у вас что, есть машинка, на которой печатаете деньги? Ну это же из воздуха, извините, взятые деньги, откуда они взялись? Если мы им их не дали, откуда они вот эту цифру проплатили? Арендатор включает в эти цифры все свои потери. Здесь у него и арендная плата, он только прибыля стрижет.
Ей вторит уполномоченная по соседнему дому Нелли Рылова. Она 4 года судится, чтобы старый дом привести в более-менее сносное состояние.
Дело в том, что вот это поставщики завышают, от них все идет.
Последствия недобросовестного обслуживания тепловых сетей видны практически в каждом из ижевских дворов, говорит Галина Белякова.
Ну вот в прошлом году, например, 3 вспарывали. Сейчас опять он там, возле Глазовского магазина, опять спарывать будут. В прошлом году раза 4 там спарывали. У нас не дворы, а лунные пейзажи. И вот за счет этого они нам накидывают, что именно свои затраты, а то, что они плохо, извините за выражение, уж хреново, дальше уже некуда работают.
Удмуртские коммунальные системы – это дочерние предприятия российских коммунальных систем. Ему под давлением администрации Ижевской Удмуртии были отданы в аренду на 25 лет все тепловые сети Ижевска и Сарапула. Сейчас готовит передачу глазовских сетей. И теперь, по сути, перепродавец тепла выставляет астрономические счета, превышающие плату против норматива на 20-30%. Это превышение складывается из аварийных потерь в ветхих сетях. Ситуацию комментирует руководитель частной управляющей компании Рауф Кутузов, который оспаривает в судах завышенное предъявление, но суды выносят предвзятые, по его мнению, решения, поскольку независимого суда, считает Кутузов, в Удмуртии нет.
УКС не заинтересован уменьшать потери. Потому что все потери, какие есть, он перепредъявляет жителям, управляющим компаниям. Полученные жители деньги лучше их проесть, использовать на зарплату, отдать в виде дивидендов учредителям, чем вкладывать в ремонт. А у него нет экономического стимула уменьшать потери. Если он уменьшает потери, он просто меньше собирает деньги жителей. У него меньше прибыль.
А положение его сейчас монопольное на нашем рынке?
Конечно. Мы же не можем тепловую энергию получить помимо окса, по воздуху.
Кто должен с этой стороны граждан защитить?
Это может защитить только МВД и прокуратура, потому что, в принципе, это уголовное дело. Это должно делать прокуратура и МВД, но они этим не хотят заниматься, потому что вопрос очень тяжелый. Он требует специальных знаний. Первое, Второе, он требует политической воли. Политической воли нет, самое главное.
По мнению Рауфа Кутузова, ситуацию может исправить только установка теплосчетчиков на большинстве жилых домов в Ижевске. Тогда бизнес УКС станет убыточным, так как потери нельзя будет предъявить к оплате.
Ведь в чем суть дела? На сегодня чем больше УКС перепродал тепловую энергию горячей воды, тем больше он получил свои маржи. Куда бы он ни делал тепловую энергию горячей воды, то есть вылил в землю, просто вот специально взял трубу, открыл, выливает землю. Он в любом случае свою маржу получает. Вот в чем парадокс на сегодня. И это все из нашего кармана.
Пока же управляющие компании гасят завышенные счета, кто как может, лишь бы не попасть в черный список УКСа. Примеры банкротств на коммунальном рынке Ижевска, благодаря удмуртским коммунальным системам, уже имеются. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Довольны своим выбором сегодня, спустя 4 года?
Да, доволен, абсолютно. Мне очень нравится эта профессия. Я не жалею то, что я поступил туда, то, что я получал это образование, и то, что я сейчас уже закончу и получу диплом.
Андрей Иванцов учится сегодня на 4-м курсе Оренбургского колледжа статистики. В этом году он станет дипломированным специалистом. Андрей уверен на 100%, что кризисные переживания рынка труда ему не страшны, и его, как молодого специалиста, с руками и ногами, что называется, оторвут.
Потому что хорошие специалисты нужны в любой области и нужны всегда. А я считаю то, что я буду хорошим специалистом.
Оренбурженка Ольга Серебрянская еще с раннего детства поняла, кем хочет быть.
Мне кажется, мне подходит профессия учителя русского языка и литературы. Интересно. Вот эти предметы мне ближе всего в школе. Но главное, чтобы профессия была по душе. Деньги не главное. Чтобы интересно было ходить на работу, как бы с воодушевлением.
Таких, как Ольга, среди выпускников оренбургских школ с каждым годом становится все меньше. На факультете филологии Оренбургского государственного педагогического университета конкурс незначительный. Педагог – профессия нервная и малооплачиваемая, считают выпускники и их родители. И это несмотря на то, что хоть и кризис, а для человека с учительским дипломом вакансии есть. Увы, большая часть абитуриентов по-прежнему выбирает финансы и юриспруденцию, говорит зав. Отделением Оренбургского учетно-финансового техникума Светлана Дмитриева.
Но на финансы у нас, да, всегда есть конкурс, где-то 2-3 человека. Бывает в этом году, не знаю как, а вообще конкурс есть. Но юристов там поменьше.
В некоторых оренбургских вузах конкурс на экономических факультетах доходит до 8 человек на место. При переизбытке финансистов и аудиторов молодежь все равно хочет иметь дипломы именно этих специальностей. Проблемы дальнейшего трудоустройства при поступлении их мало волнует, говорит Светлана Дмитриева.
Выпускаются, значит, 3-4 наши группы, 2 юриста, где-то 6 групп, в среднем по 30 человек, да, это где-то 108 студентов. В основном поступили дети на дневное и на заочное обучение, но те, которые поступили на заочное обучение, основная масса без работы.
Не меньше стало желающих подать документы на факультеты прикладной математики и информатики, и вычислительной техники, управления качеством. Абитуриенты ОГУ подают документы на дублирующие специальности, менеджер по рекламе и специалист по связям с общественностью. Кстати, в прошлом году все выпускники-пиарщики к сентябрю нашли себе работу, а к декабрю 80% попали под сокращение. Отразился кризис и на тех ребятах, которые сегодня учатся на коммерческой основе, говорит преподаватель Оренбургского филиала Академии труда и социальных отношений Лариса Сазонова.
В связи с тем, что у нас обучение платное, и, к сожалению, некоторые студенты вынуждены уходить, потому что не могут оплатить. Теряем студентов, надо сказать, не только за неуспеваемость, скажем, отчисляем, но и по собственному желанию многие. Ну нет, не в состоянии, не рассчитали свои силы. Вот это досадно, конечно.
В кризисные времена на оренбургском рынке оказались невостребованы психологи, хотя всего несколько лет назад работодатели за ними в очередь выстраивались. Зато очень нужны сегодня инженеры, архитекторы, строители, фармацевты, компьютерщики, полиграфисты, специалисты по сельскому хозяйству. До 80% банка вакансий приходится на рабочие профессии, чуть более 20% на должности специалистов и служащих. И все-таки в первую очередь будущие абитуриенты ориентируются на то, что им по душе, говорит Альмир Бекбаев.
Хочу на большую сцену. Я закончил школу искусств вдохновения, 10 лет занимался, а сейчас хожу в эстрадный цирковой театр «Иллюзион». И потом думаю, или актером стать, или артистом. Встретиться в Москве с Аллой Духовой, шоу-балета «Тодос». И хочет у нее в тонусе танцевать.
Родители уверяют Альмиру, что параллельно с танцами хорошо бы получить какую-нибудь основательную профессию. Например, переводчика, говорят они. Сейчас Альмир восьмиклассник. При этом сидеть на шее у взрослых он не привык, старается зарабатывать самостоятельно. На молодежной бирже труда ему предложили этой весной стать продавцом воздушных шаров. «Буду раздавать людям радость», — добавляет Альмир. Для «Радио Свобода» Елена Стрельникова, Оренбург.
В эфире Самара, Сергей Хазов. 29 марта в Самаре прошел марш протеста против отсутствия в России закона по защите животных. Многие пришли на акцию протеста вместе со своими четвероногими друзьями, собаками и кошками. В руках участников акции были плакаты с текстом «Закон о животных нужен всем», «Вы за нас в ответе», «Спасите животных» и «Человек, собаки, друг». Такие же тексты можно было прочесть на мини-плакатах, прикрепленных к комбинезонам собак, участвующих в акции. В Самаре действует программа стерилизации безнадзорных собак, но стерилизацией занимается всего одна клиника, и стерилизуется только 3% от отловленных собак. Остальные животные подвергаются усыплению. Проблема бездомных животных становится для Самары глобальной, рассказала участница акции Светлана Барсукова.
Виноваты не только животные, но и люди. Они их выбрасывают на улицу. Права животных – это право животного на дом, на хозяина, на то существование. Это нормальная ситуация, когда животное, предположим, было домашним, его выкидывают на улицу.
С этой точки зрения согласен и самарец Александр Владимиров.
В России сейчас есть статья, которые преследуют за жестокое обращение с животными. Но непонятно, каковы пределы этой жестокости. Что считать жестоким обращением, а что не считать? Считать ли, например, жестоким обращением, когда в одной клетке содержится несколько животных, которым нет возможности даже свободно двигаться?
Об акции в защиту животных рассказывает член правления Самарской организации общества защиты животных «Участие» Ирина Блинова.
Общероссийская акция по поводу принятия закона о защите прав животных, тем более, что закон с рабочим названием о защите прав животных был разработан Государственной Думой, но бывший тогда президентом Путин наложил на него вето с формулировкой «отсутствует предмет регулирования». А закон нужен. И самая главная наша задача сейчас – это принятие федерального закона, потому что не будет его на местном уровне. Мы уже обращались, у нас есть программная статья, мы ее помещали в газете «Самарской городской социальной». Ничего нельзя будет сделать. То есть без закона ничего не работает.
Подав уведомление о проведении марша в защиту животных, защитники прав животных стали объектом внимания со стороны милиции. Член правления Самарской организации общества защиты животных «Участие» Ирина Блинова продолжает.
Проблемы были у меня, потому что я, так сказать, документ подавала, была организатором, меня вызывали в управление внутренних дел несколько раз, но надо сказать, несмотря на то, что администрация не согласовала нам акцию, мы не отказались от ее проведения, и никаких санкций не последовало.
В России нужен закон в защиту животных, считает участница акции Ольга Петрова.
Мы выступаем об этом открыто. Мы говорим, что закон нужен. Вот видите, люди нам не запрещали это делать, но просили этого не делать. Но это всероссийская акция, мы не можем отступать на другое число. Мы ничего не скандировали, мы ничего не говорим. Мы тихо, мирно прошли с плакатами. Собаки несли плакаты, что мы хотим жить по закону. Люди выступали, просим принять закон о животных. Все, это все, что мы хотим.
Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Псков, Анна Липина. Под Псковом в Порховском районе реализуется уникальный для России проект по семейному устройству детей-инвалидов. Рядом с детским домом для умственно отсталых детей строят специальную деревню. В ней будут жить семьи, которые возьмут на воспитание детей с ограниченными возможностями из этого детского дома. Под Псковом такая деревня станет пятым подобным поселением в России. Опыт такой формы семейного устройства детей-инвалидов изучен в Германии, где успешно функционируют подобные поселения. Устроить детей-сирот на патронат – сложная задача. Еще сложнее найти патронатных родителей детям-инвалидам. Гостевой патронат – одна из форм семейного устройства. Это когда воспитанник детского дома живет в семье в выходные дни. В основном на гостевой патронат детей с ограниченными возможностями берут сотрудники детского дома. Так дружат уже несколько лет Наташа и Людмила. За эти годы гостевого патроната Людмила научила девочку всем премудростям ведения домашнего хозяйства.
Как пироги там печь, как суп варить. Потом мы убирались дома.
А вот Колю и Аню сотрудник детдома для детей-инвалидов Любовь Ухарская взяла на полный патронат. В ее семье к этим детям относятся с любовью и лаской.
Они сами нас нашли. Пристали к нам, возьмите, возьмите. Мы сначала брали их на выходные, а потом решили так. Ну, пусть живут, нам они не мешают. Они у нас как свои члены семьи.
Коля помогает по хозяйству, занимаясь так называемой мужской работой, которой его научил патронатный папа. Любимое занятие у Коли – колка дров.
Ну, еще там дрова, ладно, нашу. Ну, еще компьютер играть.
Аня – хозяйка на кухне, помощница патронатной маме.
Мама мапила, родная. Ее лишили. Там меня в приют отправили, с приюта сюда.
Аня с удовольствием занимается женскими обязанностями. Ей нравится накрывать на стол, готовить обед, мыть посуду.
Самым большим результатом, которого мы ждем, это чтобы как можно больше детей узнали, что такое семья.
Утверждает Татьяна Капустина, руководитель проекта по семейному устройству детей-инвалидов. Проект «Детская деревня» призван отчасти решить эту проблему. Он реализуется при финансовой поддержке Евросоюза и областной администрации.
Вряд ли наших детей возьмут в семьи. Всех. Кого-то возьмут. Но это будет очень небольшой процент. Но чтобы дети узнали, что такое семья. А вдруг им повезет? Вдруг им удастся создать свою собственную семью, а они даже модели семьи не знают.
В детской деревне под Псковом завершается ремонт первого дома, рассчитанного на 3 патронатные семьи, которые возьмут на воспитание детей из детского дома для умственно отсталых детей. Рядом с домом приусадебный участок. В планах организация фермерского хозяйства, где смогут работать взрослые дети. До сих пор единственной перспективой для них был психоневрологический интернат, куда воспитанников детского дома для умственно отсталых детей отправляют после 18 лет. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимира Варбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Холодная война канула в прошлое.
Участники конференции приняли ряд обращений к федеральным и местным органам власти.
Зафиксирован старт баллистической ракеты спутника.
Четверо антифашистов остаются в 79-м отделе
премьер
милиции.
Премьер-министр Дании Анас Фурасмусен подал в отставку в связи с избранием его на должность генерального.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».